Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной стрим. И сегодня я хотела бы с вами поделиться своими мыслями, потому что я нахожусь под большим впечатлением от нашего путешествия в выходные дни в город Брентвуд и город Оклей. И вот хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Может быть, там советы какие-то, может быть, что-то еще. Я, в общем-то, мы бывали там, у нас есть там друзья, которые живут в этих местах, и мы у них бывали, но так получалось, что мы всегда приезжали вечером, а уезжали поздно ночью и, собственно говоря, не имели возможности посмотреть вокруг. Значит, сейчас что получилось? Мы специально приехали на несколько дней, чтобы посмотреть локальный real estate market, потому что там идет большой development, там строится очень много нового жилья. И, конечно, я совершенно не ожидала увидеть то, что я увидела, поэтому я нахожусь вот под большим впечатлением. И у меня сразу начинают крутиться всякие такие мысли. Значит, под нашим основным видео я поместила линк для тех, кто не успел познакомиться с видеорепортажами с места. Я поместила два линка, которые показывают вот обзор недвижимости как раз вот в Оклей. Это новое строительство, там совершенно новые дома, и мы ходим и смотрим модели этих домов. Я была, в общем-то, шокирована тем, насколько, с моей точки зрения, неадекватное сочетание цены и качества этого жилья. У нас в долине такого нету за такие деньги, да, то есть у нас есть, конечно, однозначно есть такая недвижимость, но она стоит миллионы, и не 1 миллион, и не 2 миллиона. Вот мы показывали там недвижимость 5 миллионов, 7 миллионов, вот такой диапазон цен. Поэтому для меня это был, в общем-то, ну, такой шок, да, что за сравнительно небольшие деньги, ну, все познается в сравнении, да, это там 500, 600, ну, 700 тысяч долларов, а продаются такие замки, которые у нас в долине, они стоят несколько миллионов. В связи с этим возникает ряд мыслей, и я готова этими мыслями с вами поделиться. Мысли такого плана. Получается так, вот мы все время думаем, ну хорошо, но наступит у нас пенсия, будет у нас ретайрмент. Как мы будем жить? И мы, конечно, планируем. И каждый здравомыслящий человек, он, в общем-то, планирует, собственно, как он будет жить на ретайрмент. Нам положена пенсия, да, на которую мы в течение всей жизни делали отчисления в государственные фонды. Нам положена пенсия, которая имеет, как все пенсии вообще в мире, она имеет верхнюю границу. И насколько я вот сейчас в курсе, ну, самая большая пенсия, выше чего уже не бывает, это где-то там около, да, плюс-минус 2000 долларов, это если у вас была хорошая зарплата на протяжении 10 лет, тра-та-та-та-та. А так пенсии все ниже. Ну и вот представьте себе семья, допустим, у них там два раза по 1800 долларов, ну я условно говорю, конечно, это 3600 долларов, это то, что они получают в виде пенсии от государства, основываясь на тех отчислениях, которые они делали в течение всей жизни. Кроме того, все время ходят разговоры, что пенсионных фондов не хватает, потому что мы относимся к поколению бэби-бумеров, и бэби-бумеры – это самое многочисленное поколение было в свое время в Америке. Сейчас они массово начинают уходить на ретайрмент, начинают черпать деньги, во-первых, со своих пенсионных планов, во-вторых, забирать деньги из государственных пенсионных планов. И получается, что как бы там может не оказаться денег. Поэтому каждый сам себе должен планировать, как же они будут жить, вот, можно сказать, самые лучшие, самые золотые годы своей жизни. Ну и, конечно, люди планируют, поскольку у них уже недвижимость, если они живут в Калифорнии, здесь недвижимость у нас очень дорогая, купили они ее там 25-30 лет назад, то, конечно, там очень большое appreciation, очень большое деньги лежат в этой недвижимости, и все начинают думать, как бы эти деньги оттуда вынуть, потому что, несмотря на то, что, допустим, им эта недвижимость не стоит больших денег, но они на ней не получают капитализацию своих расходов, да, то есть если бы они, например, сдавали ее, то они могли бы в месяц получать, условно говоря, независимо от конкретного места, могли бы получать 4, 5, 6, 7 тысяч рента каждый месяц, да, но поскольку они там живут, то ничего получать они не могут. А второй вариант – это уехать куда-нибудь подальше, да, где подешевле, и так многие люди рассматривают, вот я знаю, что Северную Каролину люди рассматривают, но это, в общем-то, далеко. А мы, как люди семейные, у которых дети и внуки, в общем-то, думаем, что нехорошо как бы уезжать так далеко от детей и внуков, потому что просто их вообще не увидишь. И вот мы вдруг попадаем на вот такой вот этот план развития местности, да, где стоят совершенно шикарнейшие замки, и, в общем-то, за относительно небольшие деньги. Причем получается такая история, что если, например, человек, у него, если недвижимость стоит там 400, 500, 600 тысяч долларов, да, то дав 20% этой суммы, они, в принципе, могут взять лоун, да, и выплачивать этот лоун. И поскольку сумма небольшая, там платежи не будут очень большие. В то же время, если им удастся сохранить свою основную недвижимость и сдавать ее в рент, то она будет окупать и ту недвижимость, да, поскольку та недвижимость была куплена за значительно меньшую сумму, и эту новую недвижимость. То есть получается, что, а может еще что-то останется. Все зависит от того, сколько люди могут положить down payment. И вот возникает шальная идея. А что, если мы сами, в общем-то, не будем здесь сидеть в центре и в пекле Силиконовой долины, а сдадим свой дом и уедем туда на пенсию? И сразу начинает крутиться в голове куча разных мыслей, которые связаны с тем, что, ну хорошо, а что мы там будем делать, а чем мы будем там заниматься, а как там жить, а там нету никакой комьюнити. И, в общем, эти вот мысли всякие возникают, и у меня приходят, значит, какие-то совершенно такие фантастические идеи, которые больше смотрятся как утопия, чем как что-то реальное. Но, тем не менее, кто знает, никто ничего не знает. Я хочу вам немножечко сказать вообще об этих двух городках, которые мы посетили. Значит, эти городки находятся где-то примерно в 60 милях, вот ближайший Брентвуд находится где-то в 60 милях от центра Силиконовой долины. Без трафика езды туда на машине, это где-то, вот мы обратно ехали часов 10-11 вечера, у нас заняло где-то час 15, час 10, где-то так. Но зато, когда попадаешь в трафик из долины, то тут уже мало не покажется. Тут может быть и 2,5 часа, и может быть даже 3 часа. Все зависит от того, в какое время ты едешь, в какую пробку ты попадаешь. Получается такая история, что оттуда ездить на работу в долину могут себе позволить только люди, которые не ходят на работу каждый день. И сегодня таких работ становится все больше и больше. То есть люди работают из дому всю неделю, а приезжают, например, на какой-то день или два в неделю в офис, где у них проходят митинги, раздаются задания, просто происходит живое общение, а так в основном они всю работу делают, не выезжая. И таких людей вот среди наших уже знакомых мы, в общем-то, знаем, которые находятся там, они приобрели недвижимость, они там живут и работают удаленно. И это, в общем-то, один контингент людей. Другой контингент людей – это люди, которые пользуются БАРТом. БАРТ – это метро. И от Оклы метро идет до Сан-Франциско час, что, в общем-то, до самого центра города, да, то есть, может быть, там еще нужно на чем-то проехать, но, в принципе, за час вот от Оклы можно добраться до Сан-Франциско, и это уже совершенно другая песня, да, то есть те люди, которые в Сан-Франциско, цены просто зашкаливающие, то есть если у нас в долине сумасшедшие, то самый на рент и на покупку, то есть все настолько зашкаливает, что у нормального человека нет денег содержать, и в основном есть семья, и несколько детей, и школы, и нужен дом побольше. И получается, что вот этот вот Оклы при наличии и Брентвуд при наличии метро превращается, в общем-то, в спальный район, такой сателлит Сан-Франциско, не ближайший сателлит, но, тем не менее, оттуда можно ездить на работу в Сан-Франциско. Бейли немножко подальше, плюс у нас не ходит метро, то есть нужно ехать все-таки на машине, все-таки ставить трафики, а не читать газетку или книжку. Но что же, значит, из себя представляет эта эрия? Это, в общем-то, сельскохозяйственный район, где какой-то большой владелец владеет этими всеми полями. Сейчас меняется зонинг активно очень этих полей, то есть из сельскохозяйственного его переводят в зону резиденциального строительства, да, то есть фактически домов индивидуальных. И туда понабежали большие застройщики, которые просто блоками застраивают это все новыми домами разного качества, разного ассортимента, с разными фишками и так далее. Самые дешевые дома, в принципе, они похожи на дома Берри, только стоят намного дешевле, да, то есть самые простые это таунхаузы, это они стоят в районе 300-400 тысяч, можно себе что-то такое прикупить, где-то около 200 квадратных метров, там 100 тысяч, 170-200 квадратных метров, что-нибудь такое. А более дорогая недвижимость, она более элитная, да, то есть там, например, вот я вчера нашла дом, который мне очень понравился, он находится в Оклей, у него 10 соток лот, что, в общем-то, не маленький лот, и у него есть довольно значительная часть бэкьярда, а в то же время этот бэкьярд кончается такими ретейнинг стенками, и оттуда идет мосточек, и мосточек приходит прямо на озеро. Ну, мы небольшие любители ни рыбной ловли, ни того, чтобы плавать на лодках, там ухаживать за чем-то. Но, тем не менее, там стоял такой вот этот мотоцикл такой водный. Ну, и это прикольно, конечно, так покататься по этому озеру. Я, кстати, не знаю, можно ли там купаться. Это тоже отдельный вопрос, насколько это озеро чистое или грязное. Но этот дом, он стоил вчера, вот я посмотрела, 725 тысяч. Дом огроменный. То есть там, по-моему, 5 спален, там 4 туалета, площадь где-то 320 квадратных метров, что-то такого типа. Ну и сделан он, конечно, хорошо. То есть там большой застройщик, он постарался. Плюс этот дом не новый, он где-то года 2006-го. То есть владельцы, которые его сегодня продают, это не новый с молотка дом, вот просто от девелопера. Они уже там все сделали, все, что нужно было сделать. То есть они сделали бэк-ярд. Вот мы смотрим на красивые модели домов, да, и думаю, ой, как красиво, как замечательно все сделано. Но это все стейджинг, это все делали профессиональные люди, которые умеют сделать так, чтобы нам было красиво. Когда вы покупаете такой дом у застройщика, там ничего нет, кроме голых стен, и, соответственно, нет никакого бэк-ярда. И нужно еще положить довольно-таки большую сумму, в зависимости от размера этого бэк-ярда, чтобы из него получилось что-то путное. И, в общем, этот дом, как бы, он не будет иметь такой красивый вид, потому что для того, чтобы привести его к такому красивому виду, как модельные дома, нужно либо у застройщика купить так называемый апгрейд, да, либо самому положить деньги и сделать те апгрейды, которые хотите сделать. Вот, поэтому именно меня вот новые застройки не очень интересуют, потому что я люблю все кастомизировать под себя. А купить новый дом вот только от застройщика и потом его ломать там как-то что-то переделывать не хочется. Поэтому я смотрю на дома немножко более старенькие, но это определенный диапазон временной, потому что уже, в принципе, начиная где-то с 2000 года, начали строить дома с высокими потолками. И это принципиально, потому что если большой дом и потолок 8 футов, 2,40 это где-то, да, то это очень низкий потолок, это темное помещение, никакого вида оно не имеет. После 2000 года уже начали появляться 9 футов, 10 футов, где-то были дома с 14 футов, но это вообще уже просто небо над головой. Вот, но, конечно, эти дома смотрятся гораздо эффектнее, там есть еще верхний слой окон, они светлее, гораздо красивее и привлекательнее. Поэтому я смотрю, чтобы планировка дома была, конечно, относилась к более новому времени, но, в принципе, для дома 15-20 лет это не срок. Хотя, конечно, эстетика требует уже после 10 лет такого активного использования помещения уже нужно делать более-менее капитальный ремонт. Ну, имеется в виду, что может быть там уже поменять гранит, может быть поменять кабинеты или хотя бы сделать рефиниш этих кабинетов, как перекрасить их, закрасить и так далее. То есть 10 лет это срок, когда нужно дом покрасить, привести в порядок и сделать из него что-то такое. Поэтому мы лично как бы вот заинтересованы в таком не самом новом доме. Ну и дальше я вот думаю, ну хорошо, мы туда приедем, а чем там заниматься? Ну и у нас, конечно, есть вы, дорогие друзья, и это для нас очень хорошее такие занятия на ретайрмент. Мы будем с удовольствием с вами общаться, будем развивать канал, и все это замечательно. Но помимо этого, мы хотим все-таки не терять связь с нашими любимыми детками и внуками. А они 2 часа езды, они не приедут к нам, а нам некуда будет вернуться. И поэтому возникает вопрос, что какой же дом покупать-то? Уже не получится купить дом там 2000 скверфутов, который нас бы полностью устроил. Нужно уже покупать такой дом, где там будет хотя бы как минимум 2 гостевых комнаты, потому что у нас, например, детей, вот их 4, да, и они в одну комнату никак не поместятся, с тем, чтобы они могли приехать, например, на выходные дни, переночевать, потом уехать обратно. То есть получается, что когда речь идет вот о ретайменте, нужно смотреть сразу большой дом, да, больше, чем тебе было бы нужно просто для жизни. Из тех только соображений, что если кто-то к тебе доехал уже так далеко, то они имеют возможность где остановиться. И это то, как мы приехали вот нашим друзьям, и тоже у них есть гостевые комнаты, и мы у них там остановились. А теперь дальше. А почему, собственно говоря, дети будут туда приезжать? То есть у нас дети все заняты, они работают с утра до вечера в долине. Внуки заняты, они ходят на бесконечные секции, включая выходные дни, то есть продохнуть некому. У меня возникла такая шальная идея, которая, я не знаю, она имеет под собой почву или нет, что если, допустим, у нас эмиграция вот в 90-м году была большая, все примерно, ну, более-менее плюс-минус одного возраста, в общем, все массово начнут выходить на ретайрмент и скупать, например, дома вот в Окле и в Брентвуде. И людям же надо чем-то заниматься на ретайрмент. Плюс у них в долине остались дети и внуки выросшие. И можно там сделать что-то типа такого клуба для детей, да, с какими-то секциями, например. А кто-то любит заниматься шахматами, он раз в неделю, выходной день, в субботу или воскресенье, будет организовывать, например, шахматную секцию. Кто-то любит рисовать, он может организовать рисовательную секцию. Кто-то может заниматься с детьми русским языком. То есть, грубо говоря, у наших детей появляется прямой смысл привести внуков, да, чтобы они были заняты какой-то целесообразной деятельностью. А мы со своей стороны, уже бабушки и дедушки, можем всю неделю готовиться к этому уроку и потом, значит, вот забавлять наших внуков любимых и как-то их там образовывать и так далее. Ну, эта идея как раз, она пока что только в виде идеи, и все зависит от того, насколько эта мысль придется другим людям по душе. Поэтому я как бы хотела даже ваше мнение спросить вообще, что вы думаете по поводу такой идеи, она имеет право на жизнь, или это просто мои плод моего воображения. Вот такие вот у нас мысли по этому поводу. Я вам очень рекомендую посмотреть в ссылочке там эти все дома, они есть, посмотреть видео. И, в общем, вы высказываетесь вообще, как вам все это нравится, и как моя шальная идея вам нравится. Ну что, у нас тут смотрит нас 117 человек уже. У нас есть какие-то более текущие вопросы, связанные, допустим, вот с такой затравочным таким вопросом. Как вам Сан-Франциско как место для старта? Сколько там стоит примерно один бедрум и рент в хорошем районе? Я думаю, что он стоит не меньше 3-4 тысяч, поэтому для старта он вообще никак не годится. Это очень и очень дорого. В Сан-Франциско особая ситуация с рентом, потому что там есть рент-контроль. И рент-контроль – это то, что губит вообще рент и все что угодно. Значит, в Сан-Франциско либеральные власти, они дали жильцам очень много прав. И уже владелец жилья, который фактически отвечает за это жилье и финансово, и юридически, практически не имеет никаких прав на это жилье. То есть тенанты получают, если они прожили там 10 лет, то они получают очень много прав, а владелец жилья лишается этих прав. Поэтому люди не хотят сдавать жилье в рент. Они стараются пользоваться Airbnb, максимум месяц люди пожили и съехали, и арендованного жилья нету, а то новое, которое не подлежит рент-контролю, оно есть, и оно стоит баснословных денег, поэтому приехать и пытаться в Сан-Франциско обосноваться, это финансово очень-очень сложно. Так. Добрый вечер, Светлана. Скажите тем, кто не успевает на прямой эфир, может быть, можно также оставлять вопросы под видео, или вы не смотрите? Я обязательно смотрю вопросы. Меня удивляет, что там нет никаких вопросов. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть группа в Телеграме, где я вживую каждый день общаюсь с людьми и отвечаю на их вопросы помимо стримов. И здесь вот под этим стримом тоже находится адрес нашей группы в Телеграме, поэтому приходите, записывайтесь туда, но я обязательно просматриваю комментарии, поэтому если будут какие-то вопросы более общего плана, не требующие такой персонального, да, чтобы другие, допустим, не видели его, то, пожалуйста, конечно, пишите, я смотрю и все, буду отвечать, конечно. Запишите интервью с мормонами во время поездки по Юте, если будет возможность, конечно. Но это только если нам представят каких-то... Вообще, ребят, знаете что, не нужно думать, что мормоны какие-то особые люди. Мы встречались с ними, хорошие ребята, очень семейные, очень нормальные. Сегодня у них многоженство, это не в ходу особо, но у них много детей, так что по 7, по 8. Вот, и очень хорошие люди, надежные такие, прекрасные ребята. Так. Как вы относитесь к ботоксу? Вот, думаю, закачать себе пару кубиков. Так, значит, я не очень хорошо отношусь к ботоксу, просто по той причине, что ботокс – это яд страшный. И хотя его закачивают в небольших количествах, но, тем не менее, это яд. Вот. И вы хотите, чтобы у вас в организме, пусть чуть-чуть, но было яда или нет? Ну, не знаю. Я пока не закачивала. Дальше посмотрим. Здравствуйте, Светлана. Очень рада вас видеть. Вы уже определились с датами вашей поездки в Юту, Оклахому. С нетерпением жду ваших видео с Галиной. Вы знаете, мы еще пока не определились. Я смотрю билеты, и вот, но пока что еще это все висит в воздухе. Уже начинают люди проклевываться вот, в Юте, которые нас. Нам же нужна, понимаете, это большая помощь на местах, чтобы нас все-таки в будние дни показали нам какие-то дома, что-нибудь открыли. Потому что, собственно, вот эта поездка, цель ее была именно попыткой уйти от вот этих жутких наших сараев, которые стоят сумасшедших денег, и показать какой-то нормальное жилье за какие-то нормальные деньги. Ну и вот это то, что мы съездили вот в Оклы и Брентвуд, в принципе, это нормальное жилье за нормальные деньги. Вот. Но, наверное, там в Оклахоме еще это дешевле стоит. Но я не знаю, если там новое строительство, там, может быть, это старый дом, да, с низкими потолками и так далее. Ну, поживем, увидим, да? В сентябре будет дополнительный розыгрыш грин-карты. И я не знаю вообще, будет ли он вообще. Тут что тут говорить-то? Ничего не известно. Наш сосед седьмого этажа уже второй месяц делает ремонт. Подъезд грязный. Наше замечание, он не реагирует. Как решаются такие проблемы в США? Ну, в США нельзя не реагировать, да? То есть есть официально разрешенное время, когда можно стучать, да? Грязи быть не должно, конечно. То есть вот мы когда строительство ведем, у нас даже не многоэтажный дом, а отдельный дом, но мы специальные такие валики, если это зимний период, такие из набитой травы такие валики стелятся, чтобы грязь со стройки, если идет дождь, не текла на улицу. То есть вплоть до такого. А уж если это многоэтажный дом, то, конечно, там должны убирать все время и выносить грязь. И пусть кто-то только попробует здесь в Америке не соблюдать это все. Его уже живенько Сити оштрафует и, в общем, мало не покажется. Поэтому у нас таких проблем нет, но, конечно, когда стройка идет, то стучат. И если ты находишься целый день дома, то стучат по голове, и даже в соседнем доме это все слышно и никуда не деться. Но в разрешенное время, а куда же людям надо как-то строиться, у них свои планы. То есть нельзя же совсем уже заблокировать. Хотела узнать, есть ли восточная кухня, точнее кафе и рестораны. О да, о да. Я даже вам так скажу, что Калифорния – это такой интернациональный клубок, здесь чего только нету. Здесь есть и японские рестораны, естественно, китайских ресторанов в изобилии, греческие, итальянские, какие угодно. То есть это вопрос не проблема. Другое дело, качество того, что вы едите, оно может где-то лучше, где-то хуже. И это уже нужно самому проверять на себе. Но разнообразие полно, и все свежее, в общем, все съедобное и так далее. Ну, на чей-то вкус. Можно ли в США купить в кредит больше одного дома и сдавать их в аренду, если ты находишь легально и работаешь в США? Я даже думаю, что не обязательно для этого находиться в США. Для того, чтобы получить ипотеку, то есть моргидж, да, конечно, нужно находиться здесь и нужно показать доходы. Но если вы, например, из-за границы покупаете весь дом с очень небольшим финансированием, то есть под залог самого же дома, ну, условно говоря, там дом стоит там 200 тысяч, а вы даете дам половину, да, и банк понимает, что оставшиеся там, сколько я сказал, 200, 100 тысяч, он этот дом продаст в случае чего, и свои деньги он не потеряет. И поэтому банк вам может дать финансирование, никаких проблем не будет, и для этого вам не обязательно легально находиться в США. То есть иностранные инвесторы здесь имеют место быть и покупают прекрасно, и даже какие-то берут заемы и так далее. Всем привет, рекомендую канал, пока идет стрим, та-та-та, ждем, друзья. Атас вообще. Человек пришел на канал и рекламирует это самое, рекламирует свой стрим. Да. Так, как вам удается быть столько лет вместе по жизни? Так а чего же, если устраивает все в основном, так а чего же и не быть-то? Вроде как, ну, по большому счету все нормально, и потом мы же любим друг друга, почему же нет-то? Вы думаете, как можно столько лет любить друг друга? Ну, дело в том, что любовь такая штука, она развивается. Это же не статичное состояние. Ой, увидел, полюбил. Она меняется по жизни, какие-то качества новые открываешь в человеке. Чем-то миришься, чем-то нет. Но, конечно, да. Здравствуйте, туристские визы трудно получить в России. Через какие страны уехать в США? Ну, ребят, я же не знаю, это не мои вопросы. Есть полно турагентов, у них спрашивайте. А, говорят, США продукты невкусные, химические, это правда. Вот это неправда. Вот это неправда. Дело в том, что продукты в США есть разные, на разный бюджет. да? И если вы пойдете в типовой самый дешевый магазин, то, может быть, там будет все и невкусно. Но если вы немножко больше денег потратите и пойдете в специальные магазины, да, эти места нужно знать, они не приходят с первого дня. Ну, и вам кто-то может сказать, вот пойди туда-то, да, а так сами вы будете долго искать. Но продукты есть, и они вкусные, даже не сомневайтесь. Вот. Когда приезжает нам знакомый, мы им говорим сразу, вот сюда не ходи, а сюда ходи. Да? Вот помидоры в частности. То есть у нас есть помидоры, которые просто выращиваются на грядках вообще без воды. Они сладкие, они как сливы. Изумительные помидоры, изумительные продукты, органическое все. Органические продукты, вот люди даже не понимают, что это такое. Органические продукты – это продукты, выращенные без пестицидов и сертифицированные, что там эта земля не была заражена пестицидами и так далее. И наш опыт показывает, что они вкуснее, чем те, которые выращены с пестицидами. Вы просто берешь яблоко одно, яблоко другое. Яблоко органическое гораздо вкуснее. А что касается мяса, то там есть несколько градаций. Например, цыпленок бегает по лужочку и клюет там травку, зернышки и так далее. Так вот, если он клюет, и эту травку никто не высаживал, да, то есть она органическая, она не используется удобрение специальное для того, чтобы она росла, то это будет цыпленочек органический. Если там посыпали удобрение, например, или дали ему кукурузу, которая не была выращена органическим способом, то он будет range chicken, он не будет даже называться органическим. Мясо по вкусу тоже отличается, как ни странно. Да, удачи, спасибо. В Нью-Йорке, Бруклин за 1,5 миллиона купишь только сарай, хороших да красивых домов нет. Так вот, у нас та же самая история. Смотрите, что получается. Мы живем в самом эпицентре долины. Здесь люди зарабатывают очень большие деньги. Соответственно, те, кто хотят жить поближе к работе, они платят эти деньги, потому что никто не хочет комьютить по часу. Но когда ты уже заканчиваешь работать, когда тебе уже не нужно каждый день ходить на работу, какой смысл сидеть вот на этом мешке с деньгами, которые аккумулированы в этой недвижимости, и ничего с этого не получать. Разумнее как-то оставить этот дом в аренду и переехать куда-нибудь подешевле, да? Ну, такой первый напрашивается вывод. А в Российской Федерации более визы туристические в США не дают. Многие едут в Киев, сидят в отелях, боясь, что бандеровцы их поубивают. Вот как ящик зомбирует людей. О май гад. Ну, я думаю, что это тоже не правда все. И никого не убивают. А Светлана, да правда, что в Америке стройматериалы и кухонная техника стоят дороже, чем в России? Еще вопрос, сколько у вас детей? А вы знаете, что я не могу сравнить с российскими вещами, потому что просто у нас их нету. И поэтому я не знаю, сколько они стоят. Но сантехника, она доступна любая. Да, хочешь подороже, подороже, хочешь подешевле, подешевле. Дороже, чем в России, не знаю. А стройматериалы дорогие. Вот, ну, в основном, хорошие материалы и вот такие вот artificial. Ну, опять, все на своего клиента. Можно строить подешевле, можно строить подороже. В зависимости от вашего вкуса и кошелька. Сколько у нас детей? Значит, у нас одна дочка, вот, у нас один зять и двое внучек, две девочки. Как вы думаете, реальна ли ситуация на работа на компанию в долине разработчикам удаленно, а жить при этом в другом штате, например, Орегон? Да, я знаю таких людей. У нас работала девушка, она у нас была на фронт-деске, а ее муж работал в какой-то компании, и они сейчас купили дом в Орегоне, именно в Орегоне, и уехали, он работает дистанционно. И, конечно, получая калифорнийские деньги, потому что, например, за ту же самую работу в Орегоне будут платить значительно меньше. Да, у нас сумасшедшие цены на жилье, соответственно, люди получают больше, чтобы можно было просто жить здесь и работать, да? Но живя в Орегоне, а получая калифорнийские деньги, это, в общем-то, очень неплохой такой обмен. Есть ли у вас какие-нибудь действенные способы, как заставить себя регулярно заниматься самообразованием? У меня нет регулярности, тяжело с ленью бороться. Вы знаете что, нельзя заставить себя что-то делать, а если вам это не интересно, только тогда, когда у вас будет живой интерес, и вам будет интересно прочитать то, что там написано. Понимаете, нельзя сказать, вот, я занимаюсь самообразованием, я сейчас буду читать Ленина. Вот. А, скучно, да? А вот я слушаю там, например, по лекции по эриксонскому гипнозу, мне интересно. Понимаете, вот интерес. А мне интересно, что будет дальше, а что будет дальше. Я в машине их слушаю, вот, потому что слушать легче, чем читать. Но это должен быть интерес, поэтому нету цели самообразования вообще. Есть цель, вот делайте то, что вам хочется. Вам хочется, например, прочитать определенную книгу, даже если она художественная, даже если там нет ничего познавательного, прочтите, вы все равно себе в копилочку какие-то знания отложите. И это очень классно. Только то, что хочется. Никогда надо самообразовываться, никогда не работает. Не получится так. Есть интерес, который вас мотивирует, и только это работает. Как вы относитесь к Доминикане? Хочу туда поехать в отпуск, заняться параглайдингом. Ну, вы знаете, мы там не были никогда в Доминикане. Что такое параглайдинг, я и не знаю. Так что извините, моего саморазвития на это не хватает. А есть, где вы живете, халяльный или кошерный специалист? А кошерный, видимо. Халяльный не знаю, кошерные магазины есть. Мы про то не ходим, но если речь идет не кошерный, а кошерный, то есть специализированный магазин. Конечно, есть. Было ли в вашей жизни что-то мистическое? Ну, вы знаете как, такая мистика, она в какой-то момент начинаешь понимать, что какие-то силы есть, скажем так, да? Не мистика-мистика, что вот пришел и привидения летают, а что какие-то силы помимо нас существуют, и они нам помогают, но для того, чтобы они стали нам помогать, нужно себя вести определенным образом, да? То есть нужно пройти ту часть пути, которую ты должен пройти, нужно ее пройти, и тогда тебе что-то отломится, потому что если просто лежать на диване и грезить, то как бы Вселенная не хочет ничего давать. Но если идти и пройти грамотно, то есть не переборщить с этой энергией, то есть если энергии слишком много, она тоже не хочет нам помогать. Но были мистические совершенно моменты, когда вот срасталось все в одном месте, в одно и то же время, и по жизни у меня такое случалось несколько раз, и я думала, вау, вот это да. Сейчас я уже понимаю, что, наверное, это рукотворно в какой-то мере. А я еще не была в США. Ну так чего же, приезжайте, только визу надо получить. Здравствуйте, здравствуйте. Как у Михаила дела со спортом? Не хотите ли пойти по его стопам? Вот сегодня, это вот у нас такой критический день. Значит, тренер, который тренирует Михаила, он предложил мне сделать сессию и показать мне что-то. Причем я не знаю что, это пока что бесплатно. И весь вопрос в том, понравится мне то, что он хочет показать или нет. Так что у нас сегодня будет первое занятие, посмотрим, как оно получится. Если я... Михаил запал на это дело, и он как штык вот 3 раза в неделю ходит. Даже вот мы ездили отдыхать, мы поздно вернулись, он все равно пошел в джим, там, с 10 до 12 занимался, и у него реально меняется тело, у него такие появились тут плечи такие, в общем, классно. Я, в общем-то, очень его поощряю в этом деле, потому что я считаю, что это ему хорошо. Как общаться с хвостунами, если общение вынуждено? Приходится общаться с семейной парой, другом моего мужа. У жены карьера пошла в горы, она каждый раз пытается возвыситься и приосаниться, гнобить меня. Но это даже не хвастовство, вообще гнобить кого-то, это вообще неинтересно. Я думаю, что вам не нужно, что общение вынуждено. Семейного друга моего мужа. Если это не ваш начальник, вы можете свести общение к минимуму. Даже когда вы находитесь в компании, можете просто разговаривать с кем-то другим, да и все. Понимаете, к сожалению, советская, российская система уже теперь так устроена, а в наше время была советская, что поскольку детей мордуют с детства и унижают их, да, то есть их унижают учителя, их унижают воспитатели в детских садах, то поведение унижения становится в стране нормой. И поэтому, как только человек становится в положении, что он в состоянии кого-то унизить по своему статусу, да, он с удовольствием отрывается. Вот эти за годы накопленная неудовлетворенность, когда его били мордой об стол, он с удовольствием делает это по отношению к другим. Это, конечно, ужасно, это чудовищно. И это замкнутый круг, из которого нет выхода, потому что все время подрастает новое поколение, униженное и оскорбленное, которое будет радо оторваться и кого-то мордой об стол точно так же бить. Вот. И вот в этом смысле принципиальная разница между Россией и Америкой, что здесь, в общем, все знакомые у нас приехали недавно, мальчик в школу у них пошел, и они говорят, боже, в старой школе там в Москве его гнобили, вообще с родителями разговаривали вот так, вот вы что там за детьми не следите, ваши дети ублюдки, дураки, идиоты, они не сдадут экзамены, и а здесь говорят, ваши дети ангелы, они такие хорошие, они такие молодцы. Это то, вот, что принципиально меняет, понимаете, у нас нет вот этой замкнутости и получения удовольствия от того, что ты унижаешь другого человека. Наоборот, все как-то стараются, ну, во всяком случае, в учреждениях где-то повысить друг друга. Если, например, на работе ты что-то делаешь не так, тебе не скажут, что ты что-то идиот такой, ты всегда делаешь такую чушь, да? А скажут, ты знаешь что, ты там поработал, это хорошо, ты поработал, но вот здесь у тебя неправильно, и здесь нужно изменить. Нету элемента унижения, человек может ошибиться, и право на ошибку имеет каждый, и это все понимают в обществе. И никто ради этого не будет трубного гнобить и говорить, что ты дурак, ублюдок, и вообще тебе место в сортире, понимаете? Кричать занято. Так. Очень интересно раздавать советы и читать книжки. Как заставить себя ходить на работу? Заставить себя ходить на работу. Ну, дело в том, что когда люди ходят на работу с удовольствием, она постепенно становится их хобби, их бизнесом, и они, как правило, потом что-то в этом ключе развивают, да? Потому что... Ну, вот когда человек относится, вот это и есть его работа, да, это и есть его желание, это и есть его passion, у него что-то получается. А основная масса людей ходит на работу просто потому, что ей нужно кушать. И на работе платят деньги. И в лучшем случае это просто он отработал, забыл и ушел. В худшем случае это он говорит, о май гад, опять идти на работу. Но если уж настолько не в моготу, можно попробовать поменять работу, да, чтобы хотя бы ходить и просто понимать. За каждый час, вот я работала очень многие годы, я работала консультантом. Я даже получала удовольствие от своей работы, в особенности, когда я делала автоматизацию. Это была, в общем-то, довольно креативная работа, и мне это было интересно. Но самое главное, я понимала, что за каждый час консультант получает деньги, доллары в час. Вот я отсидела на работе час, у меня упала денежка, отсидела, упала. И эта мысль, она очень согревает, в общем-то. Если я могла в какой-то день не прийти на работу, если у меня были какие-то дела, я могла позвонить, мне не нужно было для этого ни больничный, ничего, я могла позвонить и сказать, я сегодня не приду, у меня там дела какие-то, да? И это было бы окей. Но вопрос в том, я бы за этот день не получила денег, поэтому получение денег – это тоже такой согревающий фактор. Вы упитали, что раньше у вас была недвижимость в Аризоне, не жалеете, что не оставили ее? Как вам такой опыт инвестирования в дома в других штатах? Больше мороки, чем отдачи, или есть смысл? Вы знаете, что мы все продали, потому что смысла было мало. Там недвижимость очень дешевая. Был период, когда она там росла как сумасшедшая, и для Аризоны это было очень неестественно. То есть она вдруг там выросла со 160 тысяч на 250. Я говорю, о, какой сумасшедший рост. Да потом она благополучно в рецессии, она жахнулась. И сейчас, дай бог, чтобы ее продать за те же 180. А рент там невысокий, то есть вот за 180 тысяч дом рентуется где-то за $1000 в месяц, при этом нужно 8% отдать агенту, который занимается рентом, который помогает это все сдавать и так далее. Остаются какие-то смешные деньги, там если еще простой какой-то пару месяцев, в общем, там 6-8 тысяч в год каких-то денег возвращается. Это если property полностью выплачен, но это смешной инвестмент просто. Это очень маленькая сумма, и это не имело никакого смысла общаться с этим агентом, все время там находить того, кто будет чинить, в общем, это ерунда полная. Ну, мы так посчитали, люди инвестируют в другие штаты, берут агентов, очень довольны, получают какую-то денежку ежемесячно, и, может быть, в их бюджете это какие-то серьезные деньги, там эти 8 тысяч в год, для нас это было не очень целесообразно. Так. Есть ли в Америке сайт, где можно продать старые вещи, мебель, детские коляски, инструменты, типа наших Авито и Юлы? Если есть, как он называется, как американцы избавляются от ненужных вещей. Вы удивитесь, здесь продать старые вещи сложно, но можно. Во-первых, продается на Craigslist'е все. Уходит все за копейки. Это не тот случай, когда вы что-то дорогое и хорошее продаете за большие деньги. Уходит все просто бросово, да? Можно отдать бесплатно. На Фейсбуке есть группы, там, отдаю, продаю, можно там отдать и продать. Но это все копейки. Совсем. То есть, действительно, реально дорогие вещи. Мы когда-то покупали массажную такую машину, которая, ну, там, 1000 за 3, наверное, отдали ее за $1000 через пару лет. Продать что-то очень трудно. Такой рынок насыщенный новым и таким, и сяким, пятым, десятым, что большие деньги. Если ставишь дешевую цену, да, тут же налетят и заберут. И ты же тоже не хочешь морочиться, показывать это все с утра до вечера. Но на Craigslist'е можно там продать. Это официальный сайт, там большой трафик. Можно выставить и купить это там. Вот купить, кстати, это даже выгоднее, чем продавать. Я вообще-то по себе, я не умею продавать совсем, я больше люблю покупать. И я понимаю, что какие-то вещи можно очень удачно купить на Craigslist'е, практически новые, за какие-то копейки совсем. Есть еще у нас так называемые гараж-сейлы, там тоже продают всякую чепуху, Ну, все, что в доме не нужно, когда дом очищают, выставляют на гараж и продают это все. Но если беспокоиться этим заранее, да, то в газетах можно найти, там в Classified написано, где что конкретно продается. И иногда люди просто продают не потому, что чистят дом, а потому что переезжают в другой штат, и они с собой, например, не хотят это везти, и продают вполне себе хорошие вещи, ну, просто за даром. Так. Как избавиться от плохого окружения? На работе везде расисты, гомофобы и фашисты угнетают этот замкнутый круг. Но избавиться от плохого окружения нужно с ним не общаться. Вы можете... Дело в том, что в рамках формального общения очень легко избегать всех вот этих вот тем, которые вам не нужны. Есть общение формальное, а есть общение неформальное. Как только ты переходишь вот эту границу формального и неформального, у человека сразу меняется к тебе отношение, и он может позволять себе делать и высказывать те вещи, которые высказывать не положено. Если вы общаетесь по работе исключительно, дистанцию держите, границы свои берегите, и все будет в порядке. Это не нужно человека вычеркивать. Не общайтесь с ним, и все. То есть кроме работы у вас лишних тем общения нету, и все. Здравствуйте, вопрос вам на хозяйственную тему. Во всех домах Америки сушильные машины, а после них нужно гладить? У нас такие не распространены. А, значит, это правда. У нас есть сушильные машины, у нас еще есть такие салфеточки, которые туда кидаешь, и все белье уже не надо гладить. Оно получается не такое слежавшееся, оно может быть немножко чуть-чуть матоватенькое, да, но нет таких заглаженных, вот высушенных, таких вот явных полосок, да, вот, просто так встряхнул. Но дело в том, что у нас это редко гладят, потому что майки в основном носят. Ну, что майки, она там чуть-чуть мятая, трикотажная, отделана, разгладилась, все. Вот я не знаю тех, кто бы гладил майки, честно. Рубашки мы отдаем в сервис, где их стирают и уже дают глаженные, накрахмаленные. Майки никто не гладит. Постельное белье бросил вот эту вот бумажку, оно не мятое. Ну, практически не гладит. Бывает, что очень редко купишь какую-то новую вещь, она мятая. Тогда нужно иметь утюжок. У меня вот утюжок вот такого размера, такой маленький. Если на случай чего нужно где-то что-то погладить. Как вы считаете, нужно ли заниматься тестированием, получать хорошие деньги и возможности, если это не приносит удовольствия? Либо лучше меньше денег в разы, но заниматься тем, что нравится? Ну, смотрите, конечно, я бы сказала заниматься тем, что нравится, потому что только то, что нравится, способно принести деньги. Но вопрос в том, что бывают такие хобби, которые потенциально даже не способны принести денег. И вопрос в том, как вы будете выживать. То есть кто-то должен приносить деньги в семью, да, если вы речь идет об Америке или о чем-то. Или вы себе говорите, мне по жизни ничего не надо, я могу жить вот на такую сумму, и эту сумму я могу получать. У меня есть знакомые такие, которые говорят, вот это я делаю то, что мне нравится, вот это мой бизнес, я получаю вот столько, я живу на эти деньги. Да? То есть вообще вопрос заработка – это вопрос соотношения ваших потребностей, да, и того, что вы можете заработать. Если ваши потребности не такие высокие, вы заработать можете не так много, но вас это устраивает, тогда это идеальный вариант. Вы обращали внимание, что некоторые бытовые новшества из Европы быстрее доходят до России, чем до США. Например, подвесные унитазы вместо классических более удобные, дешевые и тому подобное. Это правда, это правда. У нас вообще наше западное побережье, оно вообще так далеко от цивилизации, что у нас тут вообще очень тяжело все доходит. Вот буквально, я вам скажу, наверное, лет 15 назад, у меня был контрактор, который строил что-то такое в Европе, и он говорит, должны быть такие металлические уголки, чтобы когда кладешь плитку, чтобы сделать финиш этого уголка, чтобы красиво было. У нас были уголки керамические, такие здоровые, такие традиционные, керамический уголок, вот как было вот в 60-е годы. И ничего другого не было. Были еще страшные пластмассовые уголки, но с ними вид был еще хуже. А сейчас, пожалуйста, появились алюминиевые и стальные, какие хочешь. Но прошло 15 лет, то есть там еще куда-то шагнуло. Вот, да, у нас отстой, да, у нас мафия, да, у нас трудно внедряются вот эти вот западные вещи. Ну, вот, да, да, у нас есть недостатки. Идеально вообще ничего не бывает. Да. Как вы считаете, можно ли переезжать в США в 60 с плюсом? Ну, а смотрите, ответьте себе на вопрос, а как я буду жить и на что я буду жить? Допустим, даже вы выиграете грин-карту, ну, вот условно говоря, вы выиграли грин-карту, и если у вас живут здесь дети, например, вы можете этим детям помогать по хозяйству, сидеть с внуками и что-то такое, они вам будут за это платить деньги, это нормальная ситуация, вам же нужно жить на что-то, да? То тогда можно. А вот начинать карьеру какую-то в 60 с плюсом, ну, подумайте, ответьте себе на вопрос, на что вы можете претендовать. Все-таки есть время разбрасывать камни, и есть время их собирать. Какой ваш прогноз, какое будущее ждет Российскую Федерацию? Люди заслуживают такого отношения к себе? Какой народ, такие правители? Но послушайте, при чем тут люди? Люди заслуживают такого отношения. Люди такого отношения не заслуживают, но это никакого отношения к этому не имеет. Те люди, которые находятся у власти, они меньше всего думают о том, кто чего заслуживает. Они делают то, что им хочется. И в первую очередь они рассматривают себя как потребители вот того, что они там делают. Поэтому при чем тут люди? Мой принцип такой, что если не нравится, да, как Жванецкий говорит, запах не нравится, отойди. Если ты живешь здесь и принюхался, и как бы ничего тебе не пахнет, ну и слава богу, слушайте, есть люди, которым в России очень хорошо, они приспособились к этому, они приспособились к этой среде, и у них все в порядке. Совершенно не всем нужно переезжать, только тем, кто вот не может дышать, он все время запашок этот чувствует. Как вы думаете, в России когда-нибудь наступит порядок государства или воровство и кумовство, наша ментальность? Ну, это же выгодно, конечно, и государству это выгодно. Уже государство становится таким крупным мафиози и требует, чтобы ему отстегивали. Хочешь быть в бизнесе, отстегни? Ну, конечно, конечно. Поэтому трудно представить, что как бы государство само в себе будет изживать то, чего ему невыгодно изживать. Тут стал изучать рынок недвижимости и пришел в ужас. Алексей Кулисов, вы находитесь в Америке или в России? Где тут вы стали изучать рынок недвижимости? Кроме того, по всей Америке он разный. Где, в каком штате, если вы в Америке находитесь? Мы приехали из Израиля. Дочь ходила в школу с рейтингом 9. Тем не менее, уровень школьного образования, особенно математики, в Израиле лучше. Очень жаль. Вы знаете что? Я такое придерживаюсь концепции. Дело в том, что математика, она важна не сама по себе, как вот просто наука, что человек должен знать математику и методы решения задач. Она важна для того, чтобы развивать логическое мышление, в первую очередь. Но вам, может быть, это покажется странным, но поверьте мне, здесь в Америке изучение английского языка поставлено на такой уровень, что оно развивает логическое мышление ничуть не хуже, чем математики, в особенности в хороших школах. Их учат излагать свои мысли четко и внятно, придерживаться логики контекста. И это очень важно. А конкретные задачи решать, ну да, можно, если уже такой уровень не устраивает, можно водить ребенка на дополнительные занятия. Вот я говорю, мы создадим такой вот пенсионерский клуб вот в этом Брентвуде, и можно будет туда детей привозить на выходные дни. Я шучу, конечно, но тем не менее, на дополнительные занятия можно ходить, если вас интересует именно математика. Если вы беспокоитесь вообще в целом о развитии ребенка, который шире, чем просто занятия математикой и точными науками, то не беспокойтесь, с этим все будет хорошо. Здесь последние дворники, да, плохие ученики выходят и такие спичи произносят, лекции, да, что диву даешься. Вот не знаю, как в Израиле дети умеют разговаривать или нет, но я помню, что я диссертацию писала, я обнаружила, что я не умею писать. Я не знаю, как выстроить вот структуру текста, понимаете? Я этому специально сидела, себя это самое изучала вообще, а как описать, как эту мысль? Вот здесь затрав, здесь это самое развитие, там темы и так далее, чтобы все это было логично и ясно и доступно. Поэтому не волнуйтесь, через язык можно логику очень распрекрасно изучить. За 2018, 2016 лет аренда в США выросла в 1,5 раза, при этом средняя арендная плата по США составляет 1450. Это ни о чем не говорит, если вы не говорите за какую квартиру. Потому что 1450 у нас в Калифорнии даже студия стоит дороже. У нас нет таких цен вот в долине. Вообще 1450, может, это где-то много, у нас это мало. На такие деньги ничего нельзя снять. В Сан-Франциско в сентябре бастовали работники отелей, жаловались, что получают мало за 10 лет, прибавили 6%. Ну что, ребята, ну где-то что-то пишут, да. Наверное, это так. А, вы в Дубае. Ну, в Дубае это неплохо. Понимаете, очень трудно изучать страну вот по каким-то справочникам, да? Там средняя зарплата выросла на 5% или на 25% или на 15%. И вам эти цифры, кроме того, что 15%, ничего не говорят. Что можно на них купить? Вот, поэтому мы для того и делаем этот блог, чтобы показать реальное какое-то соотношение, реальные какие-то цифры и сказать, вот, допустим, этот дом стоит миллион долларов, да, вот вы видите, что стоит миллион долларов. И этот дом практически невозможно купить, потому что там двух зарплат в семью, там, например, 70 тысяч будет недостаточно, чтобы купить такой дом. Нужно там 300 тысяч, например, да. Посмотрел цены на жилье. Я вот не могу понять, Блейк Мэтью, вы мужчина или женщина? И как-то так, иногда я думаю, что мужчина, иногда женщина. Вы специально шифруетесь. Если вы уж не так сильно шифруетесь, напишите, чтобы я понимала, о чем речь идет. Что вы задаете очень много вопросов, иногда я просто теряюсь вообще. Мне кажется, что это все-таки женщина, но пишите о себе все время в мужском роде. Очень странно. И ботокс делают вроде женщины, не мужчины. Ответьте, пожалуйста, потому что я теряюсь. Цены на жилье в Израиле пришел в шок. За 1,5 миллиона долларов можно купить буквально сарай. Ну и у нас, в общем-то, такие же цены. Что тут такого? Вот мы показываем все время. Ну вот есть вот это Контра Коста Каунти, вот есть там этот бренд, вот и Оклы. Вперед, там можно нормально. Ощущаете ли себя американкой? Ну, да, я ощущаю себя русскоязычной американкой. Понимаете, здесь же никто не насаживает, вот ты должен быть таким, таким, таким. У нас есть индусские американцы, у нас есть китайские американцы, у нас есть русские американцы, и мы в данном случае даже относимся не к евреям, потому что евреи, они другие здесь. Мы относимся к русским мигрантам. Раз мы говорим по-русски, да, они говорят Russian descent, да, то есть вот наш бэкграунд, откуда мы приехали. Мы говорим по-русски, значит, мы русские. Сейчас в США жить невозможно, налоги огромные, инфраструктура старая, уровень 50-70-х годов, аренда бешеная. Алексей Кольцев, я бы так, знаете, не утверждала, сидя в Дубаях, что в Америке жить невозможно. В Америке жить возможно, и можно жить даже очень неплохо. Зависит от того, где вы живете, чем вы занимаетесь и так далее. А вот так вот я говорю, смотреть справочники и заочно что-то, говорить, жить невозможно. А в Дубае хорошо жить? Ну, замечательно. Здравствуйте, как вы считаете, на грин-карту лучше подавать самим или воспользоваться услугами посредника? Просто боюсь сделать при заполнении заявки ошибки. Ну, вы знаете что, это мудро, это мудро. Если вы не хотите обращаться к адвокатам, то есть очень много всяких нон-профитных организаций, которые вам помогут заполнить это все правильно. Конечно, заполнять эти бумаги, не дай бог, там ошибетесь, и будет у вас головная боль. Нужно найти просто вот человек, который вам просто поможет заполнить все. В последнее время появились блоги, которые показывают Америку в плохом свете. Как вы думаете, кому это выгодно? Это прежде всего выгодно именно им самим, потому что они за это получают бенефиты в виде трафика, в виде, ведь эти все каналы на YouTube, они приносят какие-то деньги. То есть это смешные деньги, да? Если, ну вот при нашем трафике, да, вы видите, у нас там 170 тысяч подписчиков, там это где-то в зависимости от стоимости рубля на российский рынок, это может быть от 200 до 300 долларов, вот где-то так оно варьируется в месяц. Да? Но если у них трафик очень большой и кликов очень много, то эта сумма легко может дойти до 1000 долларов. Да? Вот я знаю, например, Наташа Квик, у нее может быть 1000 долларов, у нее много просмотров. Поэтому прежде всего они заботятся о себе и лицемерят направо и налево. То есть там пробы негде ставить, но они, как говорят, если есть потребитель, нужно дать товар, это же Америка. Если есть потребитель на эту продукцию, свято место пусто не бывает, и люди вам дадут все, что хотят. Вот. У нас это мероприятие не коммерческое, оно больше, вот, как я уже сказала, для пенсии, для души. Поэтому мы себя чувствуем расслабленно, мы не это самое, мы не агитируем. Самое главное, что мы вообще не агитируем то, чтобы сюда ехать. Мы показываем, какая здесь жизнь. Мы этой жизнью довольны. Ехать кому-то сюда и не ехать – это личное желание участников процесса. Поэтому и самое главное, что мы на это не можем никак не повлиять, ничего. Мы не делаем грин-карты, не берем никаких, за эти услуги никакие деньги. То есть просто мы рассказываем, как мы живем. Мы живем нормально. Вот, поэтому все разговоры о том, что в Америке жить невозможно, это далеко не так. Да. 80% американцев живут от пейчека до пейчека. А в России вы жили не от пейчека до пейчека. Я помню, что мы в России жили, а в день зарплаты оставался рубль на обед, и больше не было ни копейки. Но я думаю, в России так бы никого, живя в Дубаях, вы в России никого этим не удивите. Там вся Россия так живет, от пейчека до пейчека. А тут 80% только. Ваша внучка занимается дополнительно с репетиторами для школы. Она не занимается с репетиторами, но она ходила, например, в воскресную школу, изучала русский язык и какой-то еще там предмет. Но уже все, вот ей уже там 11 лет, уже там нету для такого возраста занятий. Они на самом деле огорчены, потому что это было неплохим подспорьем. Она по-русски так поддерживала чтение. Ну и опять же, лексика какая-то появлялась. Она берет тоже какие-то дополнительные классы. Вот есть такая школа, она называется Russian School of Mathematics. Она организована там нашими вот соотечественниками. Вот. Но сейчас она уже полностью англоязычная, у нее очень много вот филиалов по всей стране, и там дети ходят, то есть она раз в неделю туда ходит. Было бы желание, тут и ресурсов полно. Вот, говорят, вы бот, весь чат негативно заполнили. Да, ну, бог с ним, это такое. Очень хочется приехать вам в гости, пожать руку, если таки соберусь, чтобы привезти подарок. Ребят, не надо напрягаться, ничего не надо, здесь все как бы подарки, все хорошо. Ну, ничего не нужно. А то у нас-то налогов нет, инфраструктура 2010-х. Ну, хорошо, значит, вы зарабатываете деньги. Интересно только вот государство, наверное, на нефти оно живет в Дубае. Откуда государство берет деньги, если оно не берет от граждан? Наверное, оно спекулирует нефтью. Как вы относитесь к патриотизму? Или для вас патриотизм – это последнее прибежище негодяя? Вы знаете что? Нет, мы патриоты Америки. Почему? Прибежище негодяя? Нет, конечно. Патриотизм хорошо, и мы любим Америку. Она нам дала очень много хорошего. Мы чувствуем себя здесь комфортно, чего нельзя было сказать про Советский Союз. Там мы не были патриотами, потому что, ну, я чувствовала себя не очень хорошо. А, Светлана, здравствуйте. Специальность инженер-строитель востребована или освоит что-то дополнительное 25 лет? Понимаете, какая штука? Инженер-строитель. Дело в том, что инженеры-строители очень сильно завязаны на местные стандарты, которые, к сожалению, ваши российские стандарты, они никак к этому делу не относятся. Поэтому фактически вы еще очень молоденькая, вы приедете сюда, и вам здесь придется переучиться. Я думаю, что вам это не будет так сложно. Нужно язык знать, да? И в колледже взять эту специальность. И люди уже, которые получили местное образование, они очень востребованы, получают неплохие деньги, когда работают в государственных структурах. Потому что есть строители, которые на стройке строят, да? Это одна категория. А вот инженеры-строители, они идут в государственные фирмы, которые занимаются планированием, строительством больших домов, электростанций и так далее, и так далее. Опять же, дорог. Да? Но я думаю, что нужно получать местное образование, потому что очень много стандартов, и без лицензии, без получения лицензии вы не сможете продвинуться. Если вы молодая девушка, так вам сам Бог в помощь. Да. Вот, у нас в Грузии даже не хватает зарплаты от пайчека до пайчека. Да. Читали вы мадам Блаватскую? Как она вам? Я даже не знаю, кто это. И о чем она пишет. Просто в Эмиратах, ой, нет налогов, нефть позволяет на убийстве, на жара и диктатура. Ну, видите как, да. Нет налогов, нефть позволяет, убийство, жара и диктатура. Ну, ребята, понимаете, как, знаете, как это, хорошо там, где нас нет. Да? Вот там, где нас нет, там хорошо. А очень трудно жить хорошо там, где ты есть. Я сам живу в Беларуси. Внутри ощущение постоянного дискомфорта, ожидание подвоха. Никогда ни в чем не уверен. Было ли у вас нечто похожее до миграции? Если да, то как быстро оно прошло после переезда? Вы знаете что? Вот это ощущение мне очень хорошо знакомо. С этим ощущением мы выросли. Прошло ли оно после переезда? Вы знаете что? Мы когда приехали сюда, у меня вот так вот были открыты глаза. Я думаю, вау! Вот как-то ты делаешь что-то, и тебе удобно. И система так построена, чтобы тебе было это сделать удобно. Ну, какие-то мелочи. Даже очередь, ты не приходишь, кто последний. Отрываешь талончик, и ты не завязан на всех остальных людей. Сидишь, пока выкрикнут твой номер. Какая-то такая мелочь вообще. Что такого повесить талончик с номером? Человек подошел, оторвал и все. Чем говорит, вы последний, а вас тут не стояло, я вас тут не видела. Ах, вы в туалет отходили? Нет, вас тут не было, понимаете? Вот эти вот мелочи или там спуски на тротуар. То есть было очень много всего, что нас просто удивляло. И я говорю, вау, это такие простые вещи, их так просто сделать, и это будет все для людей, а не против людей. Вы помните, говорит, это все у нас все во имя человека, у нас все во благо человека, и этого человека мы знаем. Так вот, когда мы приехали сюда, было такое ощущение, это все на благо человека. А почему оно так получается естественным образом? Потому что это бизнес. И бизнесу выгодно, чтобы вы, как клиент, были довольны. И бизнес для вас старается, да? И поэтому вот эти мелочи все, это невозможно решить на государственном уровне, слишком много этих нюансов. Но каждый конкретный бизнес хочет сделать вам удобнее, иначе вы пойдете в соседний, который сделает вам удобнее. И таким образом система с обратной связью работает. А там, где все насаждается сверху, где ограничены ресурсы, где вынужденно идешь и делаешь только то, что разрешено, и то, что можно, то там никто не заботится о качестве. Ну, и так сойдет, в общем-то, все хорошо. А что тут стараться-то? Альтернативы же нету. Эти же проплаченные, а остальных мы всех убрали, конкуренции нет. Вот так что вот так вот. Вот так, вот так, вот так. Так, как вы относитесь к рейке? Я хорошо отношусь к рейке, мы ходим и систематически берем, Михаил систематически берет, я беру с перерывами, немножко так делаю перерывчики, мы очень хорошо относимся, у меня тоже вторая ступень есть, но как бы я не практикую, то есть когда у меня такое желание появляется, начинаю медитировать, начинает идти энергия, начинает идти все, а так в основном это же нужно заниматься этим, вот, поэтому у меня это волнами бывает, но чужую энергию мы с удовольствием пользуем. А вот, например, Людмила Флорида Ярта пригласила веник соломенный. Говорит, что не видел в Америке в продаже. Веник соломенный. Это для бани, что ли, или для подметания? Подметания, веники соломенные. Я вам скажу, где они есть. Они из китайских магазинов, вот точно такие, как были в России. Ну, может, у них нет там китайских магазинов. Я такие же веники видела, еще так отметила, надо же, веники такие. Институт Чехии, инженер-строитель. Ольга, вы, может быть, получили хорошее образование. Речь идет о стандартах. Да? То есть либо вам по приезде нужно пройти лицензирование, то есть сдать несколько экзаменов и подтвердить знания вот этих вот стандартов, иначе у вас не возьмут на работу. Либо просто получить образование, что гораздо проще, потом сдать эти экзамены. Вы следите за блогом Life on the Road? Неа, не слежу. Есть там что-то интересное? Life on the Road. Вам пора похудеть. Вот так. А я уже похудела на 25 килограмм. А, кстати, мне сказали, что экран расширяет, и что в жизни я значительно худею. Вот. Так что спасибо за комментарий, но как бы уже все хорошо. А подскажите, пожалуйста, насколько сложно переучиться на бухгалтера в США, если есть российское экономическое образование, если вы обладаете такой информацией? Я, конечно, такой информацией в деталях не обладаю, но я знаю нескольких людей, которые переучились, получили CPA. Ну, во-первых, они берут классы, и, во-вторых, это тоже лицензируемая работа, они должны сдать экзамен. Самое сложное в этом то, что они должны показать, что они 2 года работали по специальности. То есть дело в том, что бухгалтерия здесь не вообще бухгалтерия, а есть просто, допустим, там биллы, это одно направление, таксы, это другое направление, там это самое... там, когда проверяют компании, это третье направление. То есть нужно в этой специализированной области 2 года проработать. Самое трудное – найти место, кто вас возьмет без лицензии на такую работу. Но есть люди, которые, это я знаю людей, которые прошли все это и все это сделали. Средняя зарплата в регионах Российской Федерации $250 в месяц. Но ура! Патриоты радуются, что доллар уже 68, бьют себя пяткой в грудь, что Крым их. Правда ли, что если съездишь в Крым, то визу в США не дадут? Я не знаю про визу в США ничего. Я знаю, что визу в Киев не дают. Или как-то так. Я не знаю. Это не мой вопрос. Оксана из Алабамы рассказывала, как американцы их обманывали. Очень веселая блогерша. Американцы их обманывали. Ну, послушайте, в семье не без рода. Однажды Михаил сказал, что при приеме на работу в IT компания проверяет кредитную историю. Это правда. Кредитную нет. Я не слышала, что проверяли кредит, но они проверяют employment, проверяют проверяемость ваших дипломов. Вот уже теперь, очевидно, было очень много случаев, когда подтасовывалось это все. Поэтому есть специальное агентство, которое посылает запросы в институт и выясняет, уже сейчас это электронным способом делается, учились ли вы там с такого-то по такой год или не учились. Это правда. Кредитную историю в основном это проверяют, когда вы снимаете жилье, когда вы покупаете что-то, да, арендуете что-то. Да, Sweet Things на Brand Beach полно веников, можно заказать онлайн. Конечно, я не думаю, что это самое... И сделать депиляцию в носу, а то волосы свистят. Что-то вы мне не нравитесь, Дэвид Рич. Давайте я вас забаню. Вот. Спасибо вам за все, всего хорошего. А на самом деле кактус с душой ромашки. Вы считаете, что мужчина не может делать ботокс? Это же стереотипы, навязаны нам. Нет, я считаю, но просто я по вашим вопросам не могу понять, мужчина вы или женщина. Просто потому что иногда мне кажется, что женщина, да, то есть вот в такой детальности только женщина может спрашивать, а мужчина вроде и нет. Не могу понять. Вроде это Блейк Мэтью должно быть мужское, но вот по вопросам иногда кажется, что женщина, так что сори. Да. Нет силы воли, похудели, выглядите хорошо. Камера добавляет 80 килограмм, молчит. Да, я, в общем-то, сейчас уже как бы довольна своим весом, и, в общем-то, как бы все нормально. Учет, налоги, аудит, да, да, как это по-русски, правильно, учет, налоги, аудит. А я бы даже так не сказала учет. У нас есть биллинг, у нас есть таксы и аудит у нас есть, да. Учет у нас вот, не называется. Клоунов сразу банит, грязь устраивает тут. Ну, это правда, конечно. Почему вы не ставите солнечные панели на крыше домов? Это очень дорого. Нет, сегодня это не так, чтобы дорого. А важно, чтобы это было эффективно. То есть мы просто, понимаете, у нас бил от PG&E. Это компания, которая нам поставляет одновременно электричество и газ. Да? То есть у нас в биле присутствует и газ, и электричество. Солнечные батареи, они влияют только на электричество. Но у нас сейчас дом небольшой. Вот когда мы жили в том доме, который построили, там был бил большой, просто потому что у них шкала вот этой вот платежей, она не линейная, а она вот такая параболическая. Если ты выходишь превышаешь немножко расходов совсем чуть-чуть, то цена вырастает сразу очень сильно. И, может быть, в том доме это имело смысл. А здесь у нас дом небольшой, и тех приборов, которые постоянно горят, их совсем немного, и, в общем-то, нет смысла. То есть мы не платим так много за электрическую часть, чтобы имело смысл ставить эти батареи. А уже они будут стоять, а они очень быстро устаревают, а пойдет 2-3 года, они перестанут работать, и их нужно менять. И сегодня их берут в рент, их сегодня не покупают. То есть мы как бы даем свою крышу под рент этих батарей. Они приходят, их устанавливают, дальше их батареи стоят на нашей крыше, и за это они нам дают какую-то фиксированную цену. Но очень смешно, они нам эту цену повышают каждый год на 2%. Нам PG&E каждый год на 2% не повышает, понимаете? А эти уже у них в контракте забито, что они каждый год повышают на 2%. Почему мы посчитали, что это просто нецелесообразно, не то, что это дорого. Но смысл должен быть какой-то. Life on the road, судьба, дорога. Ваш земляк, Калифорния, проживание родом из Беларуси, очень интересно. Ну, я могу посмотреть, что такое, да, но как бы так. Сейчас, вы знаете, что вот когда Михаил начинал этот блог, было всего там 3-4 русскоязычных блогера, которые писали про Америку. Сейчас их уже столько, что за всеми не уследить просто, их уже очень много. Много черных живет в Силиконовой долине. Нет, не очень много. Они есть, они появляются, но не очень много. Иногда они даже, знаете, вот в Сан-Франциско их побольше, и там они живут в субсидированных домах, то есть они находятся на велфере, такие черные. Здесь у нас в долине все-таки черные, они могут в хай-теке работать, они классные ребята. Они очень классные, они очень такие структурированные, динамичные. У меня был черный менеджер, просто атас. Просто классно. Комьюнитис, 55 с плюсом комьюнити. Насколько это выгодно и удобно? Понимаете, как выгодно? Выгодно, здесь в долине у нас тоже есть такие комьюнити, это очень дорого, то есть это о выгоде речь не идет. Насколько это удобно? Это, наверное, удобно. Есть такие комьюнити, где начинается 55 с плюсом, потом человек по мере того, как он стареет, ему нужно больше медицинской помощи, и у них есть возможность продвижения по качеству, скажем, поддержки, да. Но люди попадают в эти комьюнити, когда они продают свое все имущество, у них ничего не остается, и все эти деньги, которые они выручили, они не себе берут, а отдают вот в эти вот все комьюнити, и тогда за эту сумму, а там сумма получается уже несколько миллионов, можете себе представить, да, им обязуется, сколько они проживут, они будут жить вот в этом вот комплексе, скажем так, да, постепенно продвигаясь. То есть пока они молодые, здоровые, там 55 с плюсом, они еще дееспособны, они могут жить в отдельном доме. Потом, когда они начинают болеть, их переводят, например, в квартиру, и у них там есть звоночек, и можно вызвать медсестру, потом там еще хоспис и так далее. То есть оно идет вот по такой ниспадающей, и все это в одном комплексе. То есть некоторые люди принимают решение, что они там хотят находиться. Но, понимаете, с точки зрения среды, оно, наверное, немножко депрессивно. То есть когда ты живешь среди стариков, которые, в общем-то, они более философски относятся к смерти, мы все там будем, конечно, но немножко депрессивно. То есть когда вот все-таки разношерстная такая среда, оно немножко повеселее, нет такой обреченности какой-то, да? Как вы относитесь к межрасовым бракам? Вы знаете, я все время удивляюсь. Тут иногда вот спрашивают, как мы так долго живем с Михаилом? Мы разговариваем на одном языке. У нас общий бэкграунд, мы понимаем друг друга с полуслова, и то бывают какие-то вещи. А межрасовые браки, когда люди не смотрели одни и те же мультики про Чебурашку, очень сложно понять, что человек имеет в виду на глубоком уровне, не на словах. Очень сложно. Есть ли у вас дядька Мишка оружие? Нет, у нас нету, потому что я человек неуравновешенный, и я боюсь, в случае чего можно пальнуть. Нет, у нас оружия нету. Ваши стримы набирают популярность, хейтеры стали устраивать забеги. Да мы же не боимся хейтеров, о чем вы говорите? Это же наоборот. Это не страшно. Да, нравятся ваши стримы. Я декоратор. Вопрос, почему в домах нету штор? В Америке это не популярно. В домах есть шторы, но смотрите, шторы есть в тех домах, которые в классическом стиле сделаны. То, что я строю сейчас для себя, у меня стиль такой более современный. Современные окна, это окна, в которых много света, на них могут висеть такие, знаете, поглощающие свет. Это не штора и не блайнд, а это такие специально сделанные, такие вот они у нас черного цвета, такая сеточка темная на окне, через которую все видно, но она в то же время солнечные лучи поглощает. И мне не видится, что должны быть на таком окне, вот в моем дизайне должны быть шторы. Что касается традиционных дизайнов, да, конечно, в Америке большой ассортимент штор, и они не дешевые. Шторы продаются вот только вот там по 50 инчей, они очень неширокие. И их вешают, вот я помню, что мы в России покупали, например, два полотна, и это было две шторы, да? А здесь они вот такой ширины, и на каждое окно нужно таких, наверное, 8 штук по 4 с каждой стороны, чтобы они красиво лежали валанами. А в общем-то это недешево, и поэтому те, у которых красивые дома, они покупают эти штуки дорогие и красиво смотрятся. У меня такое было вот в старом нашем доме в Лос-Алтес были шторы. А здесь, в общем, в современных домах нет. Это блайнд или эти вот поворотные такие штучки, или опять же какие-то скрины на окна. Как сильно отличается мебель, построенная модель построения семьи в Штатах от России. Модель построения семьи. Но если вы имеете в виду американцев, то они, в общем-то, более за свободные отношения. То есть, вот не нравится, никто тебя не будет затачивать под другого. Типа проще поменять партнера. Я считаю, что, понимаете как, люди должны найти свой матч, да, и работать над отношениями. Это мой подход. А американский подход более простой. Если мне не годится, да, то я найду другого. Мне этот подход не близок. Вот это вот маленькая разница, да? В Нью-Йорке повсюду рекламируют солнечные панели, обещают, что зеленые технологии будут дешеветь ежегодно. Они будут дешеветь, но панели-то у вас уже будут зафиксированы. Вот сейчас мы находимся в периоде, когда вот эта инженерная мысль как раз работает над аккумуляцией тепла, как раз это то, над чем работает этот самый. У Теслы есть батареи, многие другие эти самые работают над батареями. Они будут меняться. Они еще сегодня не супер-пупер, чтобы сказать, можешь поставить батарею, чтобы 20 лет она стояла. Еще большие потери, еще вот завтра будет батарея лучше, вы не будете каждый год менять. И кроме того, они должны дешеветь. Они должны дешеветь, и пока что я не вижу целесообразности, но пройдет какое-то время, и это будет уже повсеместно, потому что, конечно, это дешевая электроэнергия. И они будут дешеветь ежегодно, поэтому сегодня как бы нет смысла ставить. Посоветуйте книгу или книги, интересно послушать. Ну, послушайте, Даниил, как же я могу вам посоветовать книгу? Все же зависит от ваших интересов. То, что мне интересно, совершенно не обязательно то, что вам интересно. Москва на проводе. Жена работает парфюмером-технологом в России. Я в тестировании. Не слышали вы про рынок труда химиков в США? Как обстоят дела? Химики в США. Ну, вот так вот, чтобы я знала какого-то химика, я не знаю. Я знаю по биотехнологиям людей, да, и знаю, что там платят не очень большие деньги. А вот так вот про химиков конкретно не могу сказать, не знаю. Так. Вы знаете, что вот мне стыдно, Мак Травор встречался с вами, с вашим вузом, встречался с Пашей из «Судьбы дороги». Я не помню. Сори. Андрей, гнутик, химики очень нужны, зависит от специализации. Ну да, видите как. Я, ребята, очень вам признательна, когда вы сами отвечаете на какие-то вещи, потому что я не могу всего знать. У меня тоже, в общем-то, диапазон какой-то ограниченный. Поэтому, если кто-то знает и смотрит нас из Америки, подключайтесь, конечно. Добрый час. Среди ваших знакомых есть люди, кто сделал хороший стартап через акселератор. Хочется пару вопросов таким людям задать на тему, какие показатели стартапа нужны для взлета. А вы знаете что? Ну вот Марина Могилка, конечно, она прошла через акселератор и очень сейчас крутая стала. У нее столько просмотров, у нее уже там 3 блога. Пожалуйста, я, ну, обращайтесь, она ответит вам. Ну, Флорида Ялда собирается жениться на афроамериканке. Даже русскому языку ее обучают. Говорят, что русскоязычным легче найти общий язык с афроамериканцами. Есть что-то общее, рабство. Ну, я не знаю. Не могу ни поддержать, ни опровергнуть. Не знаю. Кем бы вы хотели, чтобы стали ваши внучки в профессиональном смысле? А вы знаете что? Я бы хотела, чтобы они стали тем, вот что им близко. И что им близко, пока непонятно. Саша у нас такая вся из себя, такая вот умная девушка, такая. А маленькая Наташа неизвестна тоже. Она еще слишком маленькая, поэтому мне бы хотелось, чтобы они состоялись, мне бы хотелось, чтобы они себя материально могли содержать. Это, пожалуй, вот такие главные вещи, потому что человек должен в этой жизни быть в состоянии себя материально поддерживать, а не зависеть от кого-то всю жизнь, да? Вот, и кем бы они ни были, лишь бы им это было в радость. Это дело такое. Участвуя в лотерее Green Card, почему участвуешь от страны, в которой родился, а не от страны, чьим гражданином являешься на данный момент? Ну, потому что страны, потому что там, где ты родился, ты типа принадлежишь вот к той категории людей. Потом ты мог уехать куда-то. Если мы сейчас начнем собирать людей по всем странам, где они разбросаны, там концов не соберешь. А все-таки место, где родился, оно такое вполне конкретное. Оно записано в свидетельстве о рождении, там и все такое прочее. Да. Как вы относитесь к модельному бизнесу? Ну, я вообще так далека от него, честно говоря. Я не очень люблю ходить по магазинам и это самое, и шопаться, и как-то я не очень смотрю на фирмы, а больше смотрю на саму одежду. Поэтому мы один раз были на каком-то модельном превью, Сан-Франциско специально поехали, Михаил даже снимал это все. На меня это все произвело тяжелое впечатление, потому что это была типа высокая мода, которой я не поняла ничего. Ходили какие-то полуголые люди, завернутые в сетку, такую накрахмаленную. Но и они были то ли голые, то ли одетые. Красоты особо я там не заметила. Ну, может, это наша просто ограниченность. Вот, поэтому не берусь судить. Да. Сколько стоит снять ваш дом? Ну, видите ли, у нас много домов, и некоторые уже сдаются. Какой именно вы имеете в виду? Кем хочет стать ваша внучка Саша? Родители сами выберут, на кого ей пойти учиться, или дадут выбрать ей самой? Я думаю, что она будет сама выбирать. Вот это вот абсолютно однозначно. Понимаете как? Мы, как родители и как бабушки и дедушки, можем советовать. Решение человек должен принимать сам. И иногда бывает принять решение в условиях выбора большого всего очень трудно. И человек должен потратить усилия для того, чтобы сам определиться и покопать, да, вот это мне интересно или неинтересно. Но он должен принять решение сам, только тогда, вот тут были вопросы, там, какие книжки мне читать, заниматься саморазвитием. Ему должно быть интересно. Если мы ему скажем, ты пойди туда учиться, ему будет неинтересно, он ничего не сделает. У нас есть знакомая одна, а папа очень хотел, чтобы она стала адвокатом. И папа очень рано умер, когда она там в школе еще училась. И она пошла просто потому, что папа хотел, вот во имя его памяти, стала адвокатом. Она не работает, она даже получила лицензию, но не работает адвокатом, ей это не нравится. Поэтому то, что не выбрано тобой лично, то, что вот не пропущено через себя, оно, в общем-то, обречено. Человек не будет делать то, что он не хочет. Как себя не заставляет. Да, ну хорошо, друзья мои, тут вопросы у нас кончились или еще есть, которые строятся. На видео все показываете процесс занимательный, а я строитель-электрик. Ну, смотрите, я буду сдавать его по рыночной цене, И вопрос в том, что это занимает время определиться, какая цена рыночная, да? Потому что сдать не по рыночной цене не получается, нет клиентов. А рыночная цена, она колеблется в зависимости от времени года. Например, в начале лета лучше, в конце лета хуже. Если мы сейчас вот не получается у нас закончить так уж быстро, и мы затянем, и цена упадет, да? И мне придется сдавать по такой цене, по которой я бы даже не хотела сдавать. Но тогда я просто сдам ее не на весь год, а на несколько месяцев, чтобы потом весной снова пересмотреть цену, тогда, когда рынок будет хороший. То есть, возможны варианты какие-то, да, потому что мы просто не успеваем, да, тупо. Ну, так бывает. Как вы считаете, много ли в ресторанном бизнесе работает нелегалов? Хорошо ли это, плохо для экономики страны? Ну, смотрите, как это за державу обидно, да? Для экономики страны, наверное, это не очень хорошо, потому что люди не получают наличные деньги, не платят налогов. Для клиентов, наверное, это лучше, потому что у клиентов, поскольку эти не платят налогов, стало быть, у них остается больше денег, стало быть, и можно платить меньше, стало быть, цена на услуги этого ресторана меньше, и нам, как потребителям, это выгоднее. Поэтому за державу обидно или за свой карман, это уже такие вот вещи, конфликтующие немножко. Да. Что вы знаете о Solar Shingles от Tesla? Говорят, что цена приближается к цене на обычную крышу. Она не только приближается к цене на обычную крышу, она приближается к цене на дорогую крышу, которую не на всякий дом ты будешь стелить, потому что это просто не соответствует. Я присматривалась к этому, но они мне дали такую цену, что это невыгодно мне совсем. Я хотела сделать такую крышу, но вот у нас лежит асфальт шингл сейчас, да, то есть это, в общем-то, такая достойная крыша на 40 лет, но она из недорогих, это фактически как рубероид порезаны на такие штучки, и они так вот вкладываются, да, чешуйками так укладываются, да. Это типовая крыша для нашего климата, у нас снега нет, у нас ничего нет, она на 40 лет у нее гарантия. Так вот, их крыша может быть раза в 3-4 дороже, чем та, которую я положила, и никакого смысла нету. И если с ней что-то случится, да, то как ее ремонтировать, в общем, ничего не понятно. Как вы относитесь к тому, что юноша 20 лет вбил себе в голову, что хочет быть киберспортсменом, мой сын, и этим зарабатывать? Я от этого в шоке, жду, когда эта дурь из него выйдет. Вы знаете что? Я не знаю, где вы живете, но вот здесь, в Америке, я вам дала очень простой совет. Это вообще такая болезнь подросткового возраста, которая проходит, когда человек начинает жить на свои деньги. Да? Родителям порой бывает очень тяжело ребеночка отселить. То есть просто сказать, знаешь что, ты выбрал себе такую профессию, да? Как бы я считаю, что эта профессия не даст тебе нужного уровня жизни, например, да? Но если ты считаешь, что так, ну убеди меня в обратном. Ты можешь снять себе квартиру с румейтами, с герлфрендами, с кем угодно и попробовать жить на свои деньги. И тогда ты примешь более осознанный выбор. Я не знаю, возможно ли такой вариант в России, да, если вы живете в России. Но это очень хороший вариант. У нас были знакомые, которые просто рыдали. Они говорили, что старшая дочка учится, а младшая не хочет учиться. И она говорит, это вы такие умные, там, со степенями, со всеми делами, а я и так пробьюсь. И она пошла в сейл. Типа у нее это легко получалось, мультилевел маркетинг, она пошла, говорит, вот, я зарабатываю деньги, сразу после школы, не пошла учиться вообще никуда. Она несколько лет потыркалась и поняла, что правильно пойти учиться. И я знаю несколько таких семей, где дети учиться не хотели там в начале, но потом как-то у них происходит свич, когда они переходят на свое финансирование, да, пошли, получили и bachelor degree, потом master degree, потом PhD получили. Так что все становится на свои места, как только человек начинает заниматься самообеспечением. Когда он занимается обеспечением за счет родителей, он может сидеть и мечтать, да, а не побыть ли мне оператором спортивным. Вот. А когда нужно кушать каждый день, то немножко эта голова на место становится. Занимается ли Саша классической музыкой? Почему вы выбрали третьим языком испанский, не французский или китайский? Во-первых, выбирала Саша. И у нее, кстати, был выбор в школе взять китайский или испанский. В наших краях испанский более практичен, потому что очень много испанцев. Китайцев тоже много, но они не так часто появляются в государственных учреждениях. Выбрали испанский, она его учит. Почему она не занимается классической музыкой? Ее года в 4 или в 5 отдали заниматься музыкой, что-то там это не пошло. Сейчас она вроде бы даже жалеет, но больше занимается вот танцами, теннисом. У нее столько занятий, что еще и на музыку нет сил. А кроме того, мы сами не умеем играть, а это же надо заниматься с ней и понимать там, чего ей там учат. Во сколько в среднем рожают продвинутые американки, жители городов-миллионников, те, которым важна карьера и все такое? Вы удивитесь, годам к 40. Это считается уже поздние роды, но уже медицина так, на таком уровне, что вынашивает этих детей и дает им возможность родиться. И это самое, в общем-то, да, вот такая сложная система. Но они сначала делают карьеру, да, чтобы уже как бы все это было схвачено. Светлана, 42 года, родители уже престарелые, требуется ухода, душа рвется переехать, как быть? Понимаете, какая штука? Уход должен быть. Уход не обязательно должен быть ваш личный. Понимаете? Если вы финансово можете себе позволить обеспечить им уход, то вы не должны свою жизнь класть в залог на то, чтобы ухаживать. Ухаживать за людьми должны профессионалы. Это их работа, они за это получают деньги. А может быть, ваше предназначение в жизни совсем другое, поэтому ваша задача обеспечивать эти деньги, приезжать их навещать и разговаривать с ними по скайпу там и так далее. Но уход надо организовать, да? У меня за мамой ухаживало 3 человека круглосуточно. Вот, и чтобы она чувствовала себя комфортно, а мы приезжали там с какой-то периодичностью, по телефону разговаривали. Поэтому весь вопрос не в том, что это самое, делать или не делать. Здесь вопрос, кто будет делать. И профессиональные люди, поверьте мне, они сделают это гораздо лучше, чем вы. Да, спасибо. Первичные тренировки. Вам понравится, и вы откроете для себя полезное хобби. Спасибо за эфир. Ну, я надеюсь, но на самом деле где-то в глубине души я переживаю, потому что если мне станет тяжело, то я брошу. И это я вот за собой тоже знаю. Вы изучали английский язык до переезда или после, или как самостоятельно, или с репетитором? Ну, я учила язык, как все дети учили сначала в школе, потом в институте, но это было так очень, ну, невовлеченное, скажем так, обучение. Перед отъездом мы какие-то классы взяли, но она вспомнила все, все-таки там была какая-то база. Давно не заходила на канал, выглядите просто прекрасно. Спасибо большое. А вы, как всегда, вся сияете, если бы остались в СССР, наверняка бы так не выглядели ваш образ жизни, пример того, как иммиграция – лучший выход. Спасибо, настоящая мама Игра. Да, спасибо вам тоже всем. Да, ребята, что у нас тут? У нас уже 30 минут. Тут остались вопросы. Вот последний вот, это самое, еще там 4 вопроса ответим, да? А, у нас Путин увлекается ботоксом, все считают мачо. Так нет, можно, конечно. Я же просто говорю, что мне понять трудно, мужчина вы или женщина. А так, ну вы так и не ответили. Тоже вопрос интересный. Вот вы пишете, пишете. Я говорю, напишите, мужчина или женщина, не пишите. Что предпочтительнее, такая загадка, загадка. Что предпочтительнее для карьеры? Колледж по специальности управления проектами или международный сертификат PMI? Вы знаете что? Я думаю, что колледж по специальности управления проектами или международный сертификат. Я думаю, что образование любое годится, сертификат – это бумажка, не более того. А дальше на месте, если переедете, подучитесь, если чего не хватает. Рад вас слышать, спасибо большое за ваше уделенное время. Хотел узнать ваш животрепещущий вопрос для себя. Меня зовут Александр, мне 23 года, я с Донбасса. Как американцы видят русских, в каком свете? Они никак не видят, они очень искренне радуются. О, из России, тра-та-та. Сразу начинается разговор на политические темы, что, в общем-то, довольно скучно. Сам в Москве. Так, это тот же самый Алекс. Ага, да. Сам в Москве, живу и работаю. Подскажите, пожалуйста, как мне, не выезжавши никогда за границу, уехать в США, чтобы максимально добиться одобрения на визу, и по какой лучше поехать, чтобы с якорем? Ну, вы знаете что, это такой вопрос вообще на засыпочку, и тем более в сегодняшней ситуации. Там у Михаила есть некая Татьяна, которая консультирует как раз по вопросам вот получения это самый виз. Она там говорит, поехать в такую страну, выехать, вот там получить в американском посольстве визу. То есть это все информация доступна. У Михаила надо спросить, я даже не знаю, как с ней связаться. А так, чтобы поехать с якорем, это такие гарантии. Кто же вам сегодня такое скажет? А вы, Михаил, своих родителей перевезли в Америку. Вы знаете, что мои родители уехали до нас, и, собственно говоря, мы уже приезжали к ним. Они еще ехали через Италию, и когда они уже были в Италии, мы уже пошли получать вот разрешение нам на выезд, да, как воссоединение. А Михаила родители приехали уже после нас, мы на них подали, была смешная история, мы когда приехали, я говорю, слушай, так классно вообще, давай мы на них подадим бумажки. А они очень болезненно относились к нашему отъезду, и Михаил говорит, не, ну ты что, они не поедут, ни за что, они так переживают, это все ни за что. Я говорю, ну что, поедут они, не поедут, это дело второстепенное, давай пока что подадим бумажки. И мы подали бумажки, прошло, наверное, 3 месяца, а уже бумажки были запущены, то есть очередь там тоже какая-то существовала. И мама звонит и говорит, а как бы нам насчет того, чтобы вот переехать? А Миша говорит, то уже все в процессе, и там еще прошло пару месяцев, и уже их вызвали на интервью. Так что вот так вот получается, что надо делать то, что делаешь, а уже получится, как получится. Они всегда могли бы отказаться, если бы не захотели, правильно? По статистике, Таджикистан и Украина являются рекордсменами по количеству заявок на грин-карту, где процент выигрыша составляет 0,00. Означает ли это, что бессмысленно даже пробовать? Но вот смотрите, вы же понимаете, теория вероятности такая штука и теория случайных чисел. Вот может как раз ваше число вот возьмет случайным образом и выиграет. И всякое может быть. Рассказывали, как вы худели. А я худела, знаете, как сначала худела с извергом-диетологом, который меня не столько мучил истязанием диеты, сколько мучил меня морально. И мне было очень плохо. То есть я ночами не спала, в общем, мне было очень плохо. А дальше просто низкокалорийная диета и все. Будет запись вашей тренировки на YouTube? Нет уж, извините, это будет очень private. Это Михаила прерогатива свои тренировки выкладывать. Я уж воздержусь. Ну хорошо, друзья мои, мы на этом закончим, потому что буквально ровно через час у меня начнется первая тренировка. Я могу с вами поделиться общими впечатлениями, но, сори, я не буду видео выкладывать. Спасибо всем. Пишите комментарии, пишите вопросы, в конце концов, под этим видео. Если есть какие-то вопросы, кто-то до Телеграма не доберется, да, на следующие стримы вопросы, и будем обсуждать все. Вот, спасибо всем большое, кто был. Всего хорошего. Пока-пока.